Мечтая об этом, вернее, позволяя себе приблизиться к этой мечте, Фанни отлично понимала, что ничего подобного она от жизни не получит. И Коля лишь сон, счастливый сон, который завершится тоскливым пробуждением на нарах или в грязной избушке. Коля же не спешил заглядывать в будущее, к тому же он никак не смог бы разделить мечту Фанни. Фанни не кичилась своим жизненным опытом, приключениями профессиональной революционерки, террористки. Ей было куда интереснее рассказывать о забавных или любопытных событиях в ее жизни, которые для постороннего казалось бы авантюрной и насыщенной событиями, а ей самой казалось быстро промелькнувшей и даже не очень интересной повестью, схожей с биографией цирковой артистки. Гостиницы, гостиницы, сцены, манежи, свист чаще, чем аплодисменты. Редкие удачи и трагические срывы, когда твой партнер падает с трапеции и, матерясь от боли, умирает у тебя на руках. Фанни понимала, что Коля рассказывает ей далеко не все. Иначе история с тем, что ему поручили убить германского посла, просто так, случайно ткнув пальцем в первовстречного, была бы мистической и фантастичной. И хоть революция знает немало нелогичных и странных взлетов и падений, Фанни было трудно поверить в то, что молодой помощник Островской, по ее протекции попавший на мелкую должность в чрезвычайку, вдруг удостоится такого доверия самого Дзержинского. Сам Коля объяснял это, как ему казалось, правдиво. А именно случаем на пожаре, когда Коля показал свое умение метко стрелять. А также приятельством с Яшей Блюмкиным, действительным исполнителем акта. Фанне было трудно уяснить истинные причины выбора убийц Дзержинским, потому что, несмотря на близость и даже союз эсеров и большевиков, основной принцип их отношения к человеку был диаметрально противоположен. Левые эсеры были романтиками, пережитком карбонариев, крайними индивидуалистами. Их жертвы были личными жертвами, а судьба попавшего в беду товарища затрагивала всю ячейку, если не партию. Это был трагический, а исторически порой и трагикомический, союз обреченных на смерть нигилистов, перегоревшие. Устремленные к нормальной политической деятельности товарищи перетекали к правым эсерам. Идеал левого эсера – отрицание, уничтожение произвола, угнетения, рабства. Они и с большевиками не могли ужиться. Ведь те вместо угнетения царского предлагали собственное угнетение. Большевики не были нигилистами. И хоть пели «разрушим до основания», главное видели в том, чтобы свой новый мир построить, добиться власти и ни при каких обстоятельствах ее не выпустить, никому не отдать. В отличие от карбонариев, исторически обреченных уступить власть соперникам, их орден отрицал индивидуализм. Тогда, в начале своего пути к власти, они еще не сформулировали своего отношения к членам своей партии. Существа за пределами ее не стоили индивидуального внимания и участия, но с самого начала действовали на основе термина, выработанного позже. Люди – это винтики в механизме государства. А винтиков много, они, самое главное, взаимозаменяемые. И через несколько лет Сталин выразит это в формуле «у нас незаменимых нет». Большевики стремились создать государство муравьев. Основная масса жителей муравейника были рабами, хотя именовались хозяевами муравейника. Меньшая привилегированная часть именовались солдатами, а наверху сидели матки, короли и королевы этой кучи. И на самом деле идеалом муравейника было накормить, обслужить, удовлетворить, охранять этих маток. В таком муравейнике солдат или рабочий сам по себе ничего не значил, а значение имела лишь его функция. Пока он ее выполнял, он имел право на жизнь и относительное благополучие. Выполнив функцию или потеряв нужность для муравейника, он подлежал ликвидации или забвению. Поэтому для Дзержинского Коля, в меньшей степени Блюмкин, который занимал более высокое положение в муравьиной иерархии, был лишь исполнителем на раз. Солдат партии, который умел стрелять, не имел связей в Москве и потому, выполнив функцию, мог исчезнуть, не оставив следа. Никто не хватится Николая Андреева, настоящее имя которого известно лишь нескольким лицам в чрезвычайной комиссии, а все детали события, все нити его находятся в руках самого Феликса Эдмундовича. Так что Коля был мавром, который сделал свое дело и может уходить. Более того, Блюмкин, как гениально предусмотрел Дзержинский, на самом деле рук своих кровью немецкого посла не обогрил. И навсегда останется тайной, как мог Блюмкин выпустить 8 патронов в немцев с 2 метров, и ни один из них не достиг цели. И был ли в его задании пункт попасть в посла? Или с самого начала эта честь принадлежала безликому Николаю Андрееву, которого толком никто и не разглядел? Так что желание Фани Каплан было инстинктивно и рассудочно верным. Она ошибалась лишь в одном. Она опасалась, что Колю арестуют, чтобы судить за убийство Мирбаха. А его намерены были поймать, чтобы незаметно уничтожить. Фани подозревала, но не знала наверняка, что Колю ищут агенты чрезвычайки. Его на самом деле искали и в Москве, и даже в Крыму. Так что если бы любовники убежали в Крым, еще находившийся под властью Скоропадского и его немецких союзников, то агенты Дзержинского подстерегли бы там и убили Колю. Но искали Колю только месяц, может быть, месяц с небольшим. До тех пор, пока Дзержинскому не доложил агент ВЧК по Московской губернии, что есть основания полагать, что разыскиваемый по подозрению в убийстве немецкого посла Андреев Николай, бывший сотрудник ВЧК и наймит партии левых эсеров, прячется со своей любовницей, известной боевичкой той же партии, в поселке Подлипки. Дзержинский с интересом прочел донесение и готов был уже написать по диагонали в левом верхнем углу свою резолюцию «задержать» либо «ликвидировать». Но тут занесенная для удара рука с карандашом замерла. Потому что за последний месяц ситуация в стране изменилась.